Итак, сегодня в рубрике «Брендятина» действительно бренд Louis Vuitton. Бренд – это ведь марка, да, в переводе на русский язык. То есть марка есть, а товара нет, поскольку 99% всего того, что продается, как сказал Вахидов, это подделка.
Это подделки. Более того, наверное, во второй части, после 30 минут, я, конечно, покараю тебя. Покараю словом и покараю всех тех людей...
Покарай меня своим мечом!
Всех тех людей, которые приобретают вещи с торговой, с брендом Louis Vuitton.
А что, деньги идут на финансирование терроризма, что ли?
Мы сейчас узнаем.
Я честно поехала в магазин. Этой сумкой, но на беду мне по дороге попался другой магазин.
Счастье.
И все было потрачено там.
Вот. А история началась 4 августа 1821 года. Кстати, в этом году компания 155 лет отмечает 155-летие. 4 августа 1821 года, когда на свет в маленьком городке французском появился мальчик, которого назвали Луи. Появился он в семье...
Он Вюитон был?
Да.
Или Витон, как Витон. Мы привыкли?
Ну, давайте Вуитон.
Вот
Вюитон. Судьба была сразу же предопределена при рождении мальчика, потому что появился он в семье
портного.
Плотника. Uh-huh. И с самого детства отец старался приучить своего сына любви к деревьям. Ну, к дереву. Вот помните, у вас какая-то была теория, связанная с...
Древархом. Это не теория, это практика.
Вот. Ну, будем считать,
в России есть древарх.
Что Луи Вуитон был первым французским древархом, который поставил это на коммерческий поток еще все это дело. Когда ему исполнилось 14 лет, то он понял, что в этом городке, в маленьком, ну, нету пространства для его дальнейшего там самовыражения, развития, и пешком отправился в Париж. Шел он достаточно долго, 400 километров, представляете?
Как расплачивался за еду?
Расплачивался за еду, за ночлег тем, что пока шел, подрабатывал. На полях, в сельхозугодьях, там, я не знаю.
Шел и подрабатывал.
Ну, неплохо. Учитывая, что человек идет со средней скоростью там, 5 километров в час, да, ну, вот, представляете, достаточно долго.
Долго подрабатывал.
Дойдя до Парижа, занимался еще несколько лет подработками, и в 16 лет был...
Никак не мог перейти окружную.
Да.
Никак не мог подработать.
И в возрасте 16 лет нанялся учеником к известному...
Два года шел.
Да, к известному мастеру по изготовлению сундуков месье Маришалю.
Кому?
Маришалю.
Маришалю.
Да, и стал производить, ну, помогать ему в производстве дорожных так называемых чемоданов. Его, соответственно, приобретал опыт. Ситуация была в следующем, что в тот момент во Франции, во всяком случае, не знаю, как в других странах, но вот историки пишут, во Франции очень люди, которые часто путешествовали и имели большой гардероб, нанимали специально работников, которые упаковывали этот гардероб в специальные сумки. И он устроился упаковщиком.
Стал фетишистом.
Фетишистом. Стал, по сути, лучшим упаковщиком в Париже.
Что, набивал больше порток, чем кто-то
другой? Ну, надо же было красиво сложить платье, чтобы не было складочек. Тогда же, понимаете, не было там этих...
Вешалок. Всех,
вешалок, утюгов и всего остального, специальных приспособлений.
Шкафов-то не было, только чемоданы.
Вот. И более того, набив руку на укладывание платьев и всяческого рода леггинсов в чемоданы, он попал ко двору Наполеона III и стал личным...
Но это не тот Наполеон, которого мы знаем.
Да.
Как
Наполеон.
Третий.
Это уже внук.
И стал персональным упаковщиком
шмоток
жены императрицы Евгении и ее фрейлин.
Евгения?
Да, Евгения. И упаковывал он так хорошо, что... Ну,
что и распаковывать не хотелось.
Да. Стал любимым упаковщиком, получал всевозможные преференции, и в 1854 году открывает первый собственный магазин, это уже в возрасте 33 лет, недалеко...
Магазин какой, упаковки?
Нет, по производству чемоданов.
А.
Но настоящая слава и известность именно вот как чемоданного дела мастеру пришла с тем, что он произвел небольшую революцию вообще в мире чемоданов.
Так.
В 1858 году, когда он представил миру, внимание, свой первый в мире плоский чемодан.
Погодите, а до этого какие были чемоданы?
А теперь я действительно нашел...
Сундуки!
Нет,
чемодан, он говорит
были
именно.
Были чемоданы, но... Вещи же перевозились как? В экипажах?
Ну, понимаете. Корете прикручивали.
Корете прикручивали сзади. И крышки у этих чемоданов, они были конусообразные.
Не понял.
Не плоские, а конусообразные. Почему?
Почему?
Потому что
шляпа не мешает.
Нет, французы считали, что именно такое устройство крышки, конусообразное, сверху, помогает избежать намокания одежды во время дождя. И дождь стекает. Вот.
А из чего делали чемоданы те?
Ну, из кожи делали, да, из каких-то тканей. Но реально конструкция была такая. Более того, это было очень неудобно, потому что ты не мог поставить, соответственно, на конус.
Еще один.
Да, и то есть достаточно много места занимал. Он предложил простую идею. Это плоский чемодан, как мы его знаем сейчас, да. Ну, в тот момент он просто единственно сбоку открывался. Ну, помните, да, вот эти чемоданы, которые...
Как сбоку?
Ну, если на ребро поставить, на самое короткое.
На тот момент помним.
Вот, он открывался просто сбоку. И это было гениальное решение, которое все сказали... О, фантастика! Соответственно, мы были благодарны.
То есть, как вода, она не сталкивалась, не скатывалась?
Ну... Теперь дальше. Сейчас скажу, как он как эту проблему решил. Ему были благодарны носильщики, ему были благодарны люди, которые возили экипажи.
Ну, и, то есть, те, чье мнение было неважно.
Неважно. Но самое главное, ему были благодарны потребители, покупатели, потому что они могли с собой большое количество вещей перевезти. И было достаточно удобно. Вопрос с дождем и с намоканием чемоданов и одежды, соответственно.
Решился так. Снаружи едут люди, внутри чемодан.
Нет, он элегантно придумал серое сукно, которое до сих пор и в принципе является классическим натуральным, которое использует Луи Виттон. Ну, понятное дело, что за все время существования компании он претерпевал какие-то изменения. Это был обыкновенный лен, который пропитали клеем, вот правильно. Вот, и вот этот лен, пропитанный клеем, помните советские чемоданы? Ну, вот коричневые.
Менделеевские.
Такие. Ну, менделеевские.
Нет, помню, дембельские.
Ну, дембельские чемоданы.
А что за чемоданы?
В принципе, они по такой же схеме. То есть там ткань, да, там, которая там пропитана клеем, либо там смолой какой-то, и сверху, ну, просто покрашена. То есть реально она обладает водоотталкивающим свойством. Вот он придумал эту ткань, ну, вот этот материал, и вот это действительно стало таким прорывным, ну,
моментом.
Прорывным моментом в истории компании. Вот. Причем реально до сих пор в некоторых позициях компании, в некоторых, ну, коллекциях этот материал используется до сих пор. Вот. Понятное дело,
но что... Но его пираты не подделывают. Слишком дешево для них.
Нет. Смотрите, что происходит дальше. На него сыпет огромное количество заказов. Он перестает справляться с ними, открывает еще небольшое производство, нанимает 60 человек, которые начинают делать. И тут они сталкиваются вот с этой историей, связанной, понятное дело, с огромным количеством подделок, которые
под
появились
уже тогда,
в конце 19 века. То есть все производители чемоданов, которые посмотрели и увидели, что ну нифига
а
себе.
А патент был?
Не было патента.
Слушай, а логотипа тоже еще не было.
Еще логотипа не было, и в тот момент, ну, реально, ну ничего не могли с этим сделать. То есть начали штамповать.
Только резать.
Только резать, вот. Но более того, так как единственное... И более того, что конкуренты предлагали более дешевые варианты, потому что его технологическая цепочка была построена таким образом, что достаточно дорогие были затраты, ну, большие затраты на производство. Поэтому и публика вот изначально, да, вот это, ну, буржуазия была там в конце 19 века.
Очень много.
Очень много.
Очень. Буржуаз. Практически весь народ был сплошная буржуазия.
Более того, смотрите... Заказы поступали из двора Романовых, значит, индийские махараджи, там все там короли, которые там в районе Ближнего Востока, Африки, но весь мир пытался...
Короли в районе Африки.
Ну да.
Короли могли бы людей нанять.
Весь мир пытался получить эти чемоданы, более того, они специализировались еще на том, что принимали специальные заказы под специального человека. Допустим, вот очень известен чемодан для французского графа Саварньяна де Браза, который путешествовал по Африке, и он заказал, соответственно, в компании Луи Виттон чемодан-раскладушку, вот, который можно было бы использовать и для сна еще. То есть чемодан, в который вещи, потом ты его раскладываешь и можешь спать
на своих же вещах?
На своих же вещах и на чемодане, на котором ездишь.
Вещи-то свои, что на них?
Заодно и отгладил, да?
Вот, и... Подделки действительно стали проблемой уже в то время, и в 1880 году Луи Виттона сменяет на посту его сын Жорж Виттон. И действительно, это человек, который превратил... На самом деле, мы благодарны должны быть... Вот,
кто мы?
Ну, наши...
Вы, например, Сергей.
И вы за тот кошелек, который приобрели.
И это барсетка.
Эти манящие буквы, эти манящие монограммы...
У меня, кстати, нет букв на барсетке. У меня только шашечки.
И эти манящие шашечки мы обязаны, ну и весь мир обязан именно не Луи Виттону самому, а его сыну. Произошло следующее. Он видит огромный поток вот этого...
Фальши.
Фальсификатов.
Фальши, давайте так говорить.
Да. Они сначала сделали следующее. Они придумали в клеточку рисунок. Ну, сейчас практически большинство там...
Итак, да. Сначала придумали в клеточку. Что было потом, после выпуска новостей и спорта? Итак, дорогие друзья, сегодня возрожденные из пепла рубрики «Брендятина» Рустам Вахидов излагает историю компании «Луи Вюитон». Как говорят некоторые эстеты, французская фирма родился в начале 19 века. Мужчина Луи Ли был сначала плотником, как и его отец, потом чемоданщиком, умел красиво сложить вещи, чтобы они не мялись в чемоданы, и придумал плоский чемодан.
Из дермантина,
да, который был промазан клейстером, чтобы не намокать на плохой погоде, да? Но уже тогда, в 19 веке, появилось много подделок, и сын Луи по имени Жорж...
Решил сделать Жорж? Для начала он внедрил, ну, соответственно, изменил ткань. Она стала клетчатой, так называемый Даймерис Канвас у них. Ну, вот у них все вот эти монограммы, все логотипы, они имеют свое название. То есть это для эстетов.
Это по-английски, ну, что ли?
Проще будем говорить, что клеточка появилась на ткани. Клеточку поделали буквально через месяц, она появилась, значит, появились клетчатые чемоданы по всему миру.
Клетчатые.
Следующим этапом, соответственно, стало нанесение надписи на чемоданы Louis Vuitton, зарегистрированная торговая марка. Но и это не удержало тогда еще не китайских, значит, ремесленников, которые сразу же нанесли точно такую же, по всему миру появились подделки, соответственно, с указанием, что Louis Vuitton, зарегистрированная торговая марка. Следующим этапом, третьим, и это действительно вот за что и все, наверное, эстеты благодарят, это появление вот этого орнамента, состоящего из двух узоров.
Это
соответственно,
узоры?
Четырехконечная звезда и в ромбе, и цветок в круге. Ну, вот эти...
А что за цветок-то?
История там достаточно запутанная, но это дань такая японскому искусству, японскому направлению.
Вот... А эти-то здесь при чем?
Я, честно говоря, не знаю, наверное, он был, ну, каким-то, ну, нравилось японское искусство того времени, и это открывает нам завесу
тайн. Оно, кстати, со временем не меняется.
Театр Кабуки?
Нет, завесу тайн. Почему в Японии это самая популярная торговая марка? И львиная доля продаж Louis Vuitton приходится именно на Японию. Более того, люди за кошельком за новым из Токио летают в Нью-Йорк, потому что у них там серия 11 магазинов, в которых все, вот сразу товар приходит, и все сразу разметается.
А что за... Лили это?
Ну, честно говоря, не знаю. Ну, вот монограммы. То есть это было такой печатью, значит, модного дома тогда уже Louis Vuitton, которым они пытались выделить
сундуки. То есть вы хотите сказать, что если бы Louis Vuitton вставлял бы вместо цветка матрешку, то это был бы самый продаваемый товар в России?
Вполне возможно. Следующим этапом, это вот второй, мы уже сказали, да, это вот, соответственно, клетка, надпись Louis Vuitton, зарегистрирована торговая марка, вот эти две, ну, два изображения, две монограммы. И следующим, ну, то, что все уже знают, это перекрещенные эти буквы LV, Louis Vuitton, которые вот по факту...
Еще сложнее подделать,
да, еще сложнее,
чем клетку.
Как ему казалось, еще сложнее подделать.
Вот идиот. Жорж.
Бразер Луи-Луи-Луи.
К концу 19 века, в принципе, вот эта визуализация бренда в том состоянии, которое она была в 19-м, она перешла в 20-й и вот дошла до нас в 21-м.
Погодите, но мы же с вами говорим о том, что вот консюмеризм, да, когда поклонение товарам, все-таки имеет место быть в последние 20 лет. А что заставляло людей покупать эти вещи и гоняться за ними там 100 лет тому назад-то? Что-то я не понимаю. Помимо реклама была не такая массированная.
Ну, во-первых, вы помните, да, я сказал, что достаточно высокие слои общества, ну, то есть аристократия, буржуазия.
Ну, это королевский дом он окучил.
Королевский дом.
Там.
Следующим этапом было то, что Жорж поехал во все, ну, более-менее ключевые столицы мировые. И первый филиал они буквально там в 1885 году в Лондоне уже открыли. А к концу 19 века у них там более 10 филиалов по всему миру. Там в той же Японии, там в Юго-Восточной Азии, в Америке уже были открыты. И они, что он делал? Он ездил очень много на туристические выставки, ну, где люди, вы знаете, приезжали приобретать, ну, вот как сейчас, да, ярмарка миллионеров, яхты какие-то.
Да
ну,
вы хоть
на ВДНХ он был?
Нет, на ВДНХ не был.
Я вот в выходные, извините, просто маленькое отступление, не попал в Царицынский парк, все было перекрыто. Опять этот...
А что там?
Опять этот гребаный мед, ярмарка меда.
Это хорошо, Вова, это полезно.
За медом ехали?
Там бетона не было. Нет, я в парк хотел.
Более того, технологическое было следующее решение, новаторский замок. Замок был предложен именно вот Жоржем. Это такой пятиугольный.
Да.
Погодите,
что
там замок?
Пятиугольный, вот, который был закодирован в то время. Ну, знаете, вот сейчас...
Звезда Давида, что ли?
Нет, ну вот сейчас вот эти все... Да, и он был закодирован, и каждый клиент покупал вместе с чемоданом свой код индивидуально. Ну, то есть это вот все такие вещи, которые, ну, играли на статусность, да. Значит, этап вот в жизни компании, связанной с сыном Луи Виттона Жоржа, закончился, в конце концов, и в 36-м году он умирает, и ему приходит на смену уже внук Луи Виттона, его сын Гастон. Вот, который в 36-м году на волне, ну, уже... разгорающегося конфликта
с кем?
Второй мировой войны грядущей, да, и вот эти всех перетурбаций, о которых Максим Шевченко так нам рассказывал.
Кобуру начал делать Луи Виттон?
Нет, сейчас вот мы подойдем к самому главному, за что, мне кажется, каждого человека, которого вы встретите с сумкой Луи Виттон на улице, можно плюнуть смело в лицо.
Да ладно,
тем более
не надо.
На территории...
На сумку!
Хорошо, давайте на сумку.
На фашистов!
Вот.
Что случилось? С кем они поручкались?
Значит, вот мир в напряжении, резко падают продажи. Ну, то есть люди перестают интересоваться предметами роскоши, все в каком-то непонятном ожидании, не знают, куда вправо, влево, кому крикнуть, к нацистам, коммунистам. Угу. Значит, люди начинают делать чехлы просто тупо для печатных машинок, для винтовок, винных бутылок, радиоприемников. Ну, то есть пытаются расширить, ну, вот, поляну, на которой, значит, они работают. Но... В официальной, как бы сказать, летописи компании Louis Vuitton вообще период с 30 по 46 год он вообще не просматривается, потому что, как говорят сотрудники компании и ее летописцы, во время пожара в оккупации, когда, значит, был освобожден от оккупации Париж, все сгорели, все архивные документы. Но люди, знающие, историки, дорылись до сути. И ситуация была следующая. Помните, там Максим Шевченко говорил, что во Франции было, ну, такое, как это слово-то, коллаборационистское правительство.
Говорите, не заморачивайтесь.
Говорите, мы вас поймем.
Маршала Петена, да?
Петена.
Что получается?
Фашист.
Гастон вот этот, который уже внук Луи Виттона, понимая, что что-то намечается не то, вступает через своего сына в сговор с националистами, которые в то время пришли к власти.
Нацисты.
С нацистами.
Вот сволочь.
С французскими нацистами. И что происходит? Когда все заводы на территории Франции, оккупированные уже в тот момент, закрываются все дома, модные дома. Вы помните, это нелицеприятная история с Коко Шанель, у которой была интимная связь с Шилленбергом. А здесь происходит следующее. Это единственная компания, у которой не закрываются производства.
У Гастона не было интимной связи с Шилленбергом.
Не было. Но они занимаются тем, что обслуживают нацистскую верхушку Франции того времени. Более того, на их производствах выпускаются бюсты, всевозможные вот эти...
Какие бюсты? Силиконовые?
Питены этого
бюсты
самого.
Бюсты Питена.
Вот этого.
Накладные того, бюсты.
Всевозможные аксессуары нацистской тематики из кожи, там, из ткани. Но
за аксессуары? Значки?
Ну, значки.
Кожаный значок.
Но самое главное, что происходит, это на всех магазинах компании во Франции появляется табличка: вход собакам и евреям запрещен.
Да вы что?
Реально, эта история существует. Компания комментирует это так: это дела давно забытых дней. И в тот момент, конечно же, многие ошибались, поэтому мы не готовы комментировать. Но реально такая табличка на магазинах Louis Vuitton висела.
Надо будет проверить, с собакой зайти.
Вот.
Отдайте барсетку.
В гостиный двор.
К 150-летию компании, которая вот 5 лет назад была, французские исследователи писали большую книгу, она называется «Louis Vuitton. Французская сага», где вот эти все нелицеприятные факты были...
Не лживые факты?
Нет, реально не лживые факты. И компания просто, ну, говорит, что, ну...
Ну, да. А кто не виноват в то время? Хуго Босс запятнал себя вообще по полной программе.
Рустам, а что касается наших дней, можно вопрос задать? Правда ли, что действительно в магазинах Louis Vuitton никогда не бывает распродаж?
Никогда.
Или это только Москвы
абсолютно
касается?
Луис.
Это действительно правда. Ни в одном магазине, если вы видите, что слово «распродажа», знаете, они по принципу, это такие корпоративные принципы компании. Если сумка настолько плоха, что мы для нее должны устроить распродажу, нам проще уничтожить эту сумку. Реально, ни в одном магазине, ни в одной стране мира не бывает
никаких
распродаж.
Погодите, но на самом деле это же не самая дорогая сумка.
Нет.
Я в этом не слишком разбираюсь, но женщина, которая нас слушает, уверен, поправит. Есть же вот, например...
Биркин
марка, где сумка там 10 тысяч долларов. Есть гораздо более дорогие бренды в этом смысле.
Ну, какая ценовая политика, допустим, на сумке в Москве? Ты не в курсе?
Честно говоря, не в курсе, но я так понимаю, что цены не особо отличаются по всему миру. Ну, то есть там, ну, может, процентов 10-20 связаны с налогами. Вот.
Погодите, но вы нас, главное, чем запугали? Вы нас запугали именно тем, что даже в официальных магазинах, да, которые сертифицированы и брендированы, что даже там в момент опустошения склада может быть затарка произведена фальшивкой.
Меня вот этот, конечно, свойной, вот этот нацистский лозунг, висящий на каждом, теперь вот, чтобы реабилитироваться, им нужно каждой сумке давать в подарок еврей и собаку.
Господи, что вы, Владимир, какой вы? Вы такой же.
И еще, по-моему, их продукция...
Такой же мерзкий.
Продается только в специальных магазинах.
Только в магазинах Луи Витон.
Потому что я была в Москве вообще удивлена. Я зашла в какой-то магазин, там типа сумки Луи Витон. Причем большой магазин, действительно, но это не профильный как бы магазин. Да, и там скидка такая, 30%.
Соответственно, после войны в 54-м году, во время своего столетия, компания переезжает с Елисейских полей вот на известную улицу там в Париже, авеню Марсо. В 77-м году руководство компании становится зять Гастона Вуитона Анри Рекамье. И вот, наверное, при нем компания стала таким, ну, как бы транснациональным брендом. То есть, грубо говоря, если они в 77-м году, их прибыль составила 20 миллионов долларов, то в 87-м они 1 миллиард долларов уже заработали. Более того, они расширили линейку, и помимо классических сумок, линейки сумок, у них появилась обувь, появились дорогие аксессуары, да, вот эти...
Да то, невозможно что, так с 20 миллионов на миллиард прыгнуть. Реально. Наверняка фабрику в Китае открыли.
Ну, во-первых, я читал достаточно много, у них существует фабрика в Париже, ну, соответственно, во Франции, да, не буду говорить, что в Париже нет, и существует фабрика, насколько я помню, в Испании. То есть, вот они говорят, что не пугайтесь, если вы видите бирку, что произведено там в Испании. То есть, это ничего страшного. Нет, про черкизовский ничего. Вот, и в 87-м году...
Цветовой политикой вы не разбираетесь? Почему их сумки только коричневые и белые?
Ну, белые, вот это вот же цветастые, это их сотрудничество с одним из японских дизайнеров, который вот расширил гамму цветовую, в которой используются вот эти классические монограммы Louis Vuitton.
А коричневые типа в шоколаде,
что ли? Ну, это классика вообще. А что касается нынешних дней, то в 87-м году произошло знаменательное событие, значительное, наверное, в мире. Louis Vuitton, произошло слияние нескольких компаний, образовался крупнейший в мире лакшери, так называемый холдинг, который владеет по существу, ну, всеми теми брендами, которые...
За которыми гоняются.
За которыми... Это что? Концерн называется LVMH. Соответственно, переводится Louis Vuitton, мед Хеннесси.
Мед?
Меда?
Шампанское.
Майот?
Майот,
да. Меда.
Так, погоди, а и туда все входят?
Да, и туда все входят, и, соответственно, вот, ну, считается, что, ну, это крупнейшая транснациональная корпорация предметов роскоши. Вот, ну, что хочется сказать, ну...
Отличить подделку от оригинала вообще каким-то образом можно?
Очень много материала в интернете на этот счет. Там пишут, что никогда бирки сверху не приклеены сумок, они обязательно находятся внутри. Строчки все кратного количества. То есть, если вот на каком-то элементе существуют строчки по одному ребру, то есть 5 на одном ребре, 5 на другом, 5 на третьем. Да?
Ну, в конце концов, умные поддельщики могут и до этого добереть.
Ну, там существует большое количество, вот как компании пытаются.
Но,
ну,
самое главное... другой вопрос. Каково действительно обеспеченным людям покупать марку, про которую, ну, окружающие будут думать, ну, вот этот лох с подделкой идет, да, если 99%. Помните, Горбачев вписался в рекламу?
Вы самое главное, я оказывается, мы самое главное это в этой рекламе не заметили. Он проезжает на фоне Берлинской стены, и представляете, какой вот, ну, других слов нет.
Цинизм?
Цинизм. У него же газета там лежит.
Какая
знаете,
газета?
Что, ну, английская. Знаете, что на заголовках этой газеты?
Время.
Да ладно. Убийство Литвиненко, то есть из серии, что ничего не поменялось, то, что стена, как она стояла,
то есть... Это политическая реклама.
Реально политическая
это
реклама.
Это Горбачев сейчас?
Это Горбачев реально вот в последней, одной из последних рекламных кампаний участвовал. И мне, честно говоря, да, очень стыдно.
Придется барсетку выставлять
меня. Мне стало стыдно изначально, да, я вкратце эту историю рассказывал. Мы пошли с Генкой, значит, на награждение, ну, каких-то гламурщиков, вот, и надо было вручать Жанне Фриске какую-то...
Фигню.
Вещь, да. И я взял эту штуку с собой, потому что надо было положить ключи от машины и паспорт, и все, больше ничего
не надо. И гонорар. Ну, тогда вот если вы так каетесь, коротко, завтра принесете барсетку в меняло? Ну, реально, да или нет? Не надо вот это вот потом отвечу или еще что-нибудь, я уже предвосхищаю. Да или нет? Барсетку завтра.
Ну, сейчас задымится, ты чего?
Ну, не жарьтесь.
Ну, скажите людям. Идиот у меня держит. Такую вещь прекрасную.